мир сегодня в целом религиозен. Это исторические церкви, католическая, православная, протестантская. Поднимает немножко голову языческие религии со своими культами, со своей музыкой. Понимаем ли мы отличие музыки языческих религий от музыки христианских церквей? В чем это различие? Этого я не буду касаться, но это нам надо видеть. Атеистический мир, он рухнул вместе с распадом империи, которая была. Если атеисты и где-то остались, ну, по крайней мере, музыку свою, они давно уже потеряли. Вместе с тем, как исчез этот гимн «Союз нерушимых республик свободных». Но атеизм – это не только религия государственная в то время, это еще и состояние человека. Это материализм. Коротко, чуть намечу. Во-первых, один из философов говорит, что для материализма нет ничего святого. Они сегодня объявляют святым, завтра смеются над этим человеком. И такая еще особенность. Весь мир насилием мы разрушим, а потом свой мир построим. Это свойство природного человека, плотского человека. И если мы думаем, чтобы дать что-то новое, другое, надо разрушить все, мы тоже ошибаемся. И поэтому, говоря об общинном пении наших церквей, евангельских, баптистских церквей, мы должны понимать, что общинное пение у католиков в основном потеряно, утрачено. И когда в их мессе должен быть отклик общины своим пением, часто это делает орган. То, что должна петь община, играет орган. Если не хватает голосов поющих, часто орган играет этот голос, а остальные три звучат. Недавно, кстати, я видел это в одной из церквей, когда возвращался с совещания. Мы заехали переночевать, утречком были в служении, пел ансамбль сестер. Звучат великолепно, в том смысле, что спето. Выбрали первый псалом «Боже, благости безмерной». Я думаю, кто же будет петь соло? Я думал, что они альту дадут, потому что, помните, басовое соло? О, мой пастырь, оно свойство низкому голосу. Слышу, доходят до припева, фортепиано играет. О, мой пастырь, а сестры вторят. Ну, это то же самое, что было у католиков, когда не хватало голосов. То есть мы все всегда повторяем исторические ошибки или несуразицы. В данном случае лучше было бы отдать низкому голосу. Православное общинное пение, они называют это народным пением, тоже утеряно. Сейчас только некоторые из священников ревнуют об обучении богослужебному пению народ. Я для себя так вот уже отметил. За 1000 с лишним лет православная церковь разучила народ петь общиной. Не научила людей молиться своими словами. И дожились до того, что когда сегодня грешник даже из православных выходит каяться, он не знает, что нужно в конце молитвы сказать слово «Аминь». Вот вам исторические церкви. То, что ближе к нам, евангельские христиане-баптисты, у них сегодня с общинным пением тоже идет не тот процесс, который предусмотрен Словом Божиим. Во-первых, они говорят, что не надо заменять общинное пение группами прославления, хором, его надо развивать, но возьмите 32-й конгресс. Выходит группа Бережного, гитарист как лидер в зеленой рубашке с цепочкой на голове. Нельзя сказать, что он не стриженный, но это такая прическа. Какая-то там дамочка помахивает вот этим инструментиком, другая на саксофоне играет. Кто сильно меня донимает с этим вопросом саксофона, я им говорю, вы этот саксофон хотите? Ну, а флейтист – это вообще мальчик с косичками, с флейтой, и который уметь общим пением играть и петь вот так. Вы видите, куда идет общее пение? И вся эта масса такого форума представительного, можно сказать, там же решаются вопросы съезда, там, ну, самая вершина. общее пение не может управляться без этой группы прославления. Они до этого и дойдут. Без группы прославления они петь не смогут, если вовремя не одумаются. Само же общее пение, оно теряет свою и духовную определенность, и стилистическую. Нас упрекали. Песнь Возрождения, 800 песен, а это число совета церквей, вот они больше этого ничего не смогут сделать, не могут сделать. Недавно одно из христианских издательств, уже после Песнь Возрождения, решило выпустить сборник общинного пения, общего пения. Они понимают, что то, что сделало христианство с сборником Песнь Возрождения, когда расширило дополнение до 2000 с лишним, это превратило сборник Песнь Возрождения вот этого типа в коммерческий сборник. В сборник для всех, кто хочет что-то купить, там и харизматы, там и адвентисты, там и все-все-все, но не в сборник для пения, который можно петь полностью в церкви. Общинное пение. Ну, представьте, церковь будет петь «Мама, это слово мне мило, полно на ласки любви». Прекрасная песня, но пусть ее споет на похоронах или где-то в собрании, но не на день 8 марта. Вот. Группочка молодежи, детей я имею в виду, а вся церковь «Мама, это слово мне мило» не смотрит. Да и по сущности церковь, как столб утверждения истины, должна утверждать истины библейские, а не истины наших семейных отношений или еще каких-то эмоциональных нюансов. Или, допустим, я бегу навстречу дали голубой. Ну, пока у меня нет других примеров, я привожу этот пример. Ну, представьте, община будет петь этот псалом. А люди с юмором, они так вот его и показали. Я бегу навстречу милой, дорогой, она все дальше от меня. Сестры милые смеются надо мной, одинокого оставили меня. Там хоть с какими словами пой, все будет складно, но сущность этой песни, ее образ музыкальный и текстовый, ну никуда же ты его не денешь. Это песни лирические, при расставании или при встрече. Но сборник общего пения они попытались сделать и набрали только 700 песен. О чем это говорит? Что в христианстве, евангельско-баптистском, вот только то, что можно хоть приблизительно назвать песнями общего пения, когда могут петь и дети, и старцы, и юноши, и грешник войдет, и всеми будет обличаться, судиться, и он скажет: «Истинно с вами Бог». Поэтому до того времени, пока не было сборника «Песнь Возрождения» в нотном еще варианте, наше общинное пение устраивалось как? У каждой церкви была своя мелодия. Ну, что смогли запомнить или что осталось в памяти после сборника Проханова «Гусли», вот так и пели. А с каждым разом, по мере того, как сборник конфисковывались, память ухудшалась, музыкальная грамотность довольно слабая была. У нас сейчас на курсах по музыкальному диктанту вот, двойка – это дежурная оценка. Слух наш слабый. Люди, которые не совсем понимают эти процессы, говорят: «Вы дайте нам образцы песни общего пения, запишите сборник «Песнь Возрождения» вот, на дисках, и мы запоем». Я не против. Кто, какая студия хочет это сделать, пусть сделает. Работа большая. Но где гарантия, что они будут слушать правильное пение и петь правильно? Разве мы на хоре не поправляем хористов, которые умеют петь по нотам? Одно дело слышать, а другое дело спеть. Буду слушать 10 человек, и обязательно будет где-то 10 разных мелодий. Для того, чтобы снимать кальку с диска и петь за ними – надо, чтобы еще кто-то проверял, а правильно ли ты воспроизводишь. Поэтому я не очень уповаю на этот путь, но думаю, что личное общение музыкального работника и поющих даст намного больше, чем диск. Почему? Это общение веры. С другой стороны, это общение утешения. Попробуйте посетить деревушку какую-то, разучить с ними одно общее пение. Вас будут помнить до смерти. В зависимости от того, какое впечатление вы произведете. С другой стороны, вы их научите и послушайте, как они запомнили. И сразу же где-то поправите. Это будет правильное пение. А раз вы это раз сделали, надо еще 2-3 раза приехать, чтобы укоренить это, чтобы они не забыли. Это уже общительность. Сколько нужно общине, вот, ну, такого среднего уровня, периферийной общине, сколько нужно песен в год общего пения? Я думаю, 3 песни за год, от силы 5, они в целом освоят, больше нет. Но 5 – это уже будет крупная работа. Не просто спели и разучили, а чтобы правильно заучили, а потом через месяц-два правильно воспроизвели еще, придется не раз поправить. Но посмотрите, у нас столько регентов, у нас столько руководителей оркестра. Попробуйте в богослужебную практику вписать. Посетила церковь в такой-то деревне, разучила общим пением, даже если это курсы народников, разучили общим пением такой-то псалом. Через месяц приехала, проверила и разучила еще один псалом. Это будет прекрасно. В отчет по богослужебной практике. 5 сразу поставят. Что такое общее пение в церкви? Церковь в своем общинном, вот таком виде, в общинном составе, участвует всего в 2 функциях. Это пение общее и слово «аминь». Все остальное – это индивидуально. Послушайте слово «аминь», как оно звучит в церкви, после проповеди, после стихотворения, после молитвы. Какое «аминь», такое и общее пение. Нам надо правильно относиться к слову «аминь» и самим практиковать его в служении верно, потому что «аминь» – это не только слово, это еще Писание говорит в книге Откровения: «аминь, свидетель истины». О ком речь идет? О Христе. Общее пение тоже должно быть устроено, тоже должно быть вот в поле нашего внимания. И если мы не видим, что общее пение у нас по звучности своей такое же, как «аминь», мы плохо видим. Писание говорит: «Пойте ему стройно», Псалом 32. В другом переводе: «Пойте ему стройно», «пойте ему под стройное звучание труб». Вот дословный перевод другого переводчика. «Пойте ему под стройное звучание труб». Обычное восприятие такое – общее пение. Научите нас петь песню. Дайте нам диск, и мы запоем. Не запоете. А если и запоете, это будет нестройное пение. Почему? Стройное общее пение зависит от стройного аккомпанемента. Почему наше пение общее было нестройное? Потому что, начиная 50-е, 60-е годы, инструктивные письма. Только орган. Только физгармония. Орган один на весь Советский Союз в Москве. Что, всем съезжаться туда общее пение упражняться? Физгармонию за общим пением не слышно. Фортепиано ни в коем случае не благоговейное пение. Бог дал нам милость, у нас фортепиано и не одно. В каждом молитвенном доме, в каждом инструменте. Ответьте мне на вопрос, оно настроено у нас или расстроено? В большинстве случаев обшарпанное, расстроенное и все остальное. Каким образом мы надеемся получить стройное пение, если у нас расстроенный инструмент? Это надо обманывать самих себя. Ребенок, который в музыкальной школе занимается, играет на расстроенном инструменте, будет иметь расстроенный слух. Приезжаю в одну общинку, подхожу к инструменту. Расстроен от и до. В общине 2 настройщика. Я спрашиваю, почему инструмент расстроен? Виктор Михайлович, мы ожидаем новый инструмент, поставим его, поэтому его не настраиваем. Когда у вас была спевка 2 дня назад, и вы под этот инструмент учились петь стройно? Наивность. Стройное пение возможно только в первую очередь под настроенный инструмент. Расстроенный инструмент – это значит расстроены наши уши, слух наш музыкальный – ноль. Не любой музыкальный слух – хороший, он не потерпит этого инструмента. Они или вообще не будут на нем играть, или настроят, или купят новый инструмент. Вот наш уровень. Стройное пение у нас не стройное. Чтобы стройное пение у нас должно быть стройным, нам надо не диски, братья и сестры. Нам нужно, в первую очередь, настроенные инструменты. Позаботьтесь о том, чтобы в церквах все инструменты были настроены. Не настроен инструмент, о чем можно еще говорить? Какой сборник, какие диски вам дать? У вас в голове расстройство музыкальное. Слух не настроен, он мирится с этим инструментом. Дальше. Фортепиано начало играть. Хотя бы на уровне вот, технического зачета по дирижированию, по хоровым голосам, вот так вот ученики 5-7 класса музыкалки или самоучки чуть-чуть уже начали инструмент вот, использовать для богослужений. Начали следующие перекосы. А вот мы во время вечери не играем на музыкальном инструменте. Но это ваши местные традиции. Это были старые такие некоторые традиции. Мы в Курске играли на курсах во время вечери Господней «Христос». И мне было интересно, а как церковь воспримет? Не возникнет во время вечери ощущение дискомфорта? Ну, все-таки вещь крепкая. Да еще с оркестром. Нет. Вот это благоговейное участие в вечере, само течение вечери, оно сохранилось. Значит, есть суть в чем-то другом, чтобы во время вечера только петь акапелла. Но следующая позиция – это уже наши, так сказать, заповедь на заповедь, закон на закон. Молитвенные песни надо петь без сопровождения, это благоговейно. А кто до этого додумался? Покаянные песни в псалмах с сопровождением. Благоговейность не в том, играет инструмент во время молитвенного пения или нет, или не играет, а в состоянии сердца, в темпе, в самой характере звучности. Поэтому я думаю, и не случайно мы в прошлом году пытались, но не смогли, не успели, а в этом году занялись ансамбль, сопровождающий общее пение. Я думаю, что в зависимости от нашего умения этот ансамбль может быть разного состава, особенно на курсах народников. Но здесь вот получить этот опыт, задать все вопросы, какие возникают, получить ответы, а потом приехать и начать дома работать. Вот это бы надо, чтобы у нас здесь это стало вот таким творческим подходом, творческой лабораторией, чтобы нам взвесить и испытать все на себе. У скрипачей им проще. Ансамбль классический. Скрипка первая, вторая, альт, виолончель. С этого состава мы и начали. Бах, я вот показывал братьям, Иоганн Себастьян, в своих кантатах, хору сопровождения, скажем, солистам, пишет специальные оркестровые партии. Когда речь доходит до хорала, это то же самое, что общее пение. Ну, скажем, «На древо вознесенный», «Кто верным Богу пребывает», это хоралы. Он их так инструментует. Скрипка первая, партия сопрано. Скрипка вторая, партия альта. Альт, партия тенора. Виолончель, партия баса. И вот так по хоровым партиям, буквально дублируя хоровые партии, звучит кантата. Если есть деревянные духовые, скрипка первая, флейта. Скрипка вторая, гобой. Или там первый, второй гобой, скрипка первая, вторая. Прибавляются. Можно потом прибавить и фортепиано. Но это от возможностей. Ну, естественно, лучше начать с простого. Мы начали с простого. Только квинтет. Вернее, квартет смычковых. У вас другие возможности. У вас больше возможностей. Естественно, интересно было бы услышать квартет домр, квартет клавишных, квартет духовых. А потом вот такие смешанные составы, с которых вы начали. Но суть одна и та же. Это не партитура специально, не партии специально, то есть нет специальной инструментовки, а по хоровым партиям играть и развить навык, умение адаптировать хоровую партитуру к звучанию ансамбля. Когда вот этот навык развит, тогда примерно такая картина. Ведущий выбирает псалом, объявляет, оркестр, ансамбль открывает ноты и сразу играет. Выправится общее пение в своих мелодиях? Конечно, выправится. Будет оно стройным? Конечно, будет стройным. Я думаю, когда мы устроим общинное пение, это будет устройство вот этого. Заходит простолюдина, всеми обличается, всеми судится. И посмотрите, какая реакция. Скажет: «Истинно с вами Бог». И не случайно в псалмах мы читаем, что восходит к храму в пригласе торжествующего сонма. Это как раз вот такое общинное пение народа Божьего, которое поет, но посмотрите, какая качественная характеристика. Глаз торжествующего сонма. Торжествующего собрания. Вот качественная характеристика общего пения. Таким образом, возникает следующий вопрос. А какая функция вступления ансамбля? То ли духовых, то ли клавишных, то ли струнных. Мы были вот как-то с Александром Викторовичем в Голландии на конференции, и старый состав еще курсантов тоже был. Примерно 4000 человек. Общинное пение, в основном в унисон, хорал. Представьте себе, мелодия хорала в унисон, 4000 человек, женские, мужские голоса, это очень возвышенно. Вот. Органист начинает играть, это называется прелюдия. Он играет не кусочек, не просто, как некоторые вот у нас пианисты, брым арпеджио по всему диапазону фортепиано, не поймешь, что будем дальше делать. Он играет прелюдию. Кто знает баховские прелюдии, это самодостаточная форма. Обычно в форме периода. Что такое период? Это не относительно законченная мысль, это предложение, а законченная мысль. И я думаю, по функции наше вступление должно быть законченным. Не какой-то набросочек, мотивчика, фразочки, а законченным. По форме должно быть периодом, не меньше. Пели общим пением «Дивный Спаситель Христос». Смотрю, пианистка проиграла произведение с начала до конца, без репризы. Затем вступило общее пение. Я спрашиваю, было ощущение длиннот? Никто не говорит, что было. Все говорят, нормально. Пели, не помню, какой псалом первый. Ну, вы представляете, что такое первый псалом общим пением в собрании? Это как в старое время, первые такты симфонического оркестра. Дирижер трясет руками, чтобы все вступили. Кто как, и некоторые так и называли эти такты, кошачьими тактами. Но пока, пока, пока. Вот так и общее пение. Объявили общее пение, кто только сборник раскрывает, кто уже поет, кто только входит, а кто только еще разговаривает на ходу новостями и обменивается. Ну, в итоге общее пение началось, как вступление симфонического оркестра. Сейчас дирижер дал, а в такт, из первого такта все пошло нормально. А один раз пианистка сыграла произведение, как раз было на одну страничку, период. Она играет. Кто-то припоздал, когда звучит музыка, ухо обязательно будет слушать, когда звучит музыка, без слов. Это такая особенность музыки вот, не бессловесных животных, бессловесной музыки, а музыки, которая звучит не параллельно с пением, но о пении. Когда заиграют инструменты, обязательно будут прислушиваться. Дальше. Пока люди открыли сборники, музыка звучит, а ухо прислушивается. А если слова в сердце, начинают всплывать слова, начинается назидание. Музыка евангельская в инструментальном изложении, она вызывает слова, если не в сердце. Пока она доиграла до конца, слова уже поназидали, а теперь хочется спеть. Почему? Если слово есть в сердце, от избытка сердца что делает уста? Говорят. Эту психологию надо знать. Эту особенность Божьего творения в нас надо знать. И возникает какое желание? Хочу петь. Если слово в сердце и звучит мелодия, я хочу теперь петь. Вот чем и отличается магнитофонное слушание от вот этого процесса. Магнитофонное слушание, оно в основном не имеет слов в сердце. Потому что магнитофоны – это все время новое, новое, новое. Я старое слушать не буду. Я буду хоть искать нового, нового, нового. Это как афиняне. Не насытится ухо слушанием. В сердце ничего не остается. Я не против магнитофонного слушания, не против христианских записей. Но особенность здесь такая. А когда вот этот процесс идет, здесь без слов сердца, ты будешь чувствовать себя дискомфортно. Хочешь, не хочешь, но будешь приходить в порядок. Надо слова знать. Дослушали, поназидались, теперь начинается желание петь, возникает желание петь. И церковь с желанием начинает петь. Вот этот процесс я наблюдал. Да я думаю, вы сами это испытали. Так ведь? В чем здесь назидание? самой прелюдии, если так сказать, по функции, или периода как по форме, она приносит назидание, она приводит пение в то благоговейное состояние, которое трудно могут дать наши пианисты, хотя я не думаю, что фортепиано на это не способно. Вот, мы сейчас начали проводить некоторые семинары, общение пианисты начинают понимать. И возникает благоговейное такое состояние сердца. Вот после этого и начинается благоговейное состояние музыки. Музыка без вступлений – это будет музыка наших чувств. Сердцем воспряну петь непрестанно славу тому, кто нас искупил. А там гармония, а там ритм, а там пунктир. Главное, чтобы было харизматично. А где назидание, где характер музыки? Братья ставят вопрос, что темп песнопения должен быть таким, чтобы успевали мыслить. А все мыслят в разных темпах. А характер где? А гармония? А трудности вокальные, трудности текста? Если текст вокально неудобен, значит, надо медленнее петь. А ему хочется, чтобы все собрание пело вот так вот, чтобы всем было радостно. Правильное вступление решит все эти проблемы. Правильное вступление напомнит людям мелодию, какую надо петь. И они сразу же исправят ошибки, которые остались в их памяти. Поэтому я еще раз повторяю. Вступление, на мой взгляд, по функции должно выполнять функцию прелюдии. По форме периода. Оно назидает. Функция вступления – это не напомнить тональность, не напомнить мелодию, хотя и это решается, не установить темп, функция вступления – назидать, если есть слова в сердце, а затем назидать еще и слушающих, когда устами мы исповедуем слово веры. Я в заключение еще раз подчеркиваю эту мысль. Общинное пение – это есть еще, кроме прославления Бога, еще и исповедание моего сердца. Вот это вот исповедание, оно тоже входит в момент назидания. И я думаю, что хорошо бы еще попробовать однородные ансамбли, как они будут звучать. Где-то взять не вторую часть, а взять первую часть. На пресвитерской конференции я спросил, братья, а они более старое поколение, старшие, точнее говоря, что для вас удобнее, когда берется вторая часть или первая часть? Они говорят, первая часть. Кто-то скажет, это музыкальное, так сказать. Но ответьте мне на вопрос. В экспозиции что показывается? В вариационной форме, в сонатной форме. Что показывается в экспозиции? Вы так смотрите на меня внимательно, вопросительными глазами. Кто мне ответит на вопрос, что такое экспозиция в сонатной форме, в вариационной форме? Ну, скажи хоть ты. Кто выручит? Ольга Сергеевна, скажите, пожалуйста, что такое экспозиция? Разработка главной темы. Припев – это главная тема? Я спрашиваю, припев – главная тема? Где главная тема? В начале. Как это не банально, как это не на поверхности лежит, но... Во вступлении должна быть главная тема. А когда подана главная тема, тогда может начинаться разработка. А почему мы тогда начинаем с припева? Объясните мне. Ну, объясните мне, почему мы начинаем с припева? И сами не знаем. Совершенно верно. Но это при нашей базе музыкальной, а при базе музыкальной простолюдина, который припев от куплета не отличает. Как это ни странно, как это ни просто, но веками, год за годом, из поколения в поколение, сонатная форма начинается с экспозиции главной темы. Вариационно то же самое. А почему у нас не начинают сначала? Напомните простолюдину начало. Он хорошо вспомнит мелодию. «Ой, я грешник бедный, ой, я грешник бедный», нежели со второй части. Та-ра-ра-ра-ра, фа-мажорная часть. Сыграйте ему фа-мажорную часть, ему нужно сделать ракоходный ход, то есть задом попятиться. Ага, это вот та, а вот это начало. Пока он будет угадывать этот ребус, а где назидание, где утешение, где исповедание? Поэтому вот эту психологию способностей, мышления, восприятия мы должны знать и не ставить положение сложное наших слушателей. Вот где дети, где старушечки, которая не отличит каданс от начала. Когда общее пение вот так в простоте своей и богоугодной искренности, в том числе и музыкальной, назидает, вот это приносит благословение. Вопрос какой-то пришел. Может ли Бог действовать просто через музыку без слова, или чисто оркестровое звучание может назидать? Это все с вопросами. 4 Царств 3.15. Не помню, что написано с Саулом, пример с Давидом. Как по этому поводу в нашем братстве? Братья и сестры, как по этому поводу в вашей голове, а не в нашем братстве? В нашем братстве просто. Пушков играл, говорит, я был единственный образованный скрипач в нашем братстве. Я играл, посмотрите, сколько скрипачей. И никто тогда не задавал вопрос, Евгений Никифорович, а вы назидаете нас или нет? Мы все с радостью слушали, как он играл и Авеля, и вот этот лист кружит. О, любовь, да, это все нас назидало. Почему вас перестал назидать, я не знаю. С другой стороны, ну поймите правильно, бессловесная музыка – это калька, да не с того термина. Сходите в зоопарк, вот оттуда эта калька. Бессловесные животные – это библейский термин, так ведь, да? И теперь, если библейский термин применить теперь к музыке, получается что-то несуразное, но привлекающее своей новизной. Если бессловесная музыка, то эта музыка может быть бессловесных существ. Это неправильный термин. А если это музыка людей, то она не может быть бессловесной, потому что люди, только евреи говорят, что человек – это бессловесное животное. Ну, с некоторой оговоркой. Когда мы говорим о нашей христианской музыке в инструментальном исполнении, термин «бессловесная музыка» сюда не подходит. Единственное, о чем он говорит, что нет слова в сердце. Этот термин ни музыковедческий, ни с духовной стороны не оправдан, а только говорит, будешь иметь слово в сердце, и будет музыка тебе назидать. Не захочешь иметь эту музыку, и слова в сердце не будет, только в устах. Устами исповедуем, а сердце далеко стоит. Вот и все причины. На что я еще не ответил, на какой вопрос? А на вот этот вопрос, вот кто задал, я ответил достаточно? Или, может, что-то я недосказал? Друзья, кто задал вопрос, я понятно ответил или, может быть, не ответил? Не слышу ответа. Кто задал вопрос? Понятно ответил, да? Обычно, когда задают вопросы, оно делают так. Я говорю лицом к лицу, устами, и вы делаете. Вот. Такой-то брат, такая-то сестра из такой-то церкви, такой-то вопрос, благодарю. И тогда я смогу и ответить. Ну, так все культурные люди делают. А оркестровая музыка назидает. Но те, кто назидается. Ну, 2-3 примера, и все, я уже время исчерпал свое. Курсы народников в одной церкви. На прощальном воскресном служении играем «Страшно бушует житейское море». Еще первую партитуру магнитогорскую. 3 куплета. Первый куплет в том регистре, в той октаве, где обычно все поют, мелодия звучит. Второй куплет, чуть-чуть из вложения подголосочно-полифоническое. Третий куплет, мелодия вверху. В понедельник на братском брат говорит, вы бы хоть объявляли, какую песню играете. Я говорю нашим руководителям, кто с детишками занимается, вы, говорю, на новогодний, рождественский вечер, там, где какое собрание, сделайте такую вот, такое служение. Пианист играет мелодию, а если дети умеют на инструменте играть, пусть выйдет маленький скрипач и сыграет мелодию. Кто отгадает мелодию, приз получит. Надо формировать слуховую базу. Иначе получается, прошлый съезд – Андрей из Америки играет на губной гармошке «Великий Бог», двойное проведение в разных этих. Брат говорит, а я не узнал, что он играет. Ну, беда, ну что тогда делать? Оркестр играет «Виа Долороза», другой говорит: «А я и не узнал мелодию». Ну, понятно, на съезде о другом думают, но это и говорит об слуховой базе в детстве. Отсюда и вопросы: назидает, не назидает, бессловесная музыка, а может, словесная. Но если только не по методике, один пишем, два в уме. Говорим бессловесно, а имеем в виду что-то другое еще. Наше время вышло, помолимся. Я пока потратил время только на общее пение. Но думаю, оно не менее важно, чем и устройство наших курсов. И тоже относится к устройству наших курсов. Пусть Господь благословит нас в этом. Если будут вопросы, подходите, в личных разговорах поговорим. Хорошо? Помолимся.